Глава 7 или номер 7. Согласно периодизации учителя немецкого. План. Выясняю, что Огур-царь не соблюдает условий компромисса. Моя сестрица и ее кадр насквозь промокают, но я этого не хотел, когда брался за садовый шланг. У примерных учениц тоже есть жизненные проблемы. Ругательства помогают, но ненадолго. Изумительный, бесхаслингеровский день быстро прикатил к финишу. Я решил было подождать Мартину перед школьными воротами, но заметил Бергера Алекса, который маячил тут же. Поскольку он железно поджидал Мартину, я развернулся и двинулся к дому один. Калитка нашего сада была заперта. Я перемахнул через забор, дверь в дом тоже была заперта. Я забрался внутрь через открытое кухонное окно. Вообще-то у меня есть целая связка ключей на все случаи жизни. От дома, от сада, от подвала, от гаража, от чердака. Мне ее папа подарил на 12-летие. Вся связка держится на подвеске в красном гоночном автомобильчике, который, к тому же, превращается в карманный фонарик и еще гудит. Но вот уже неделю я не мог найти ключи, они как сквозь землю провалились. А спрашивать маму, не видела ли она их, когда убирала, я не хотел. Она бы сразу решила, что я их потерял, и они попали в руки матерого взломщика. Она бы лишилась сна и вынудила папу врезать новые замки. Очень она взломщиков боится. Итак, через кухонное окно я залез в дом. На столе лежали две записки. Одна от мамы, что она задерживается у парикмахера, так как новый способ завивки и отбелки волос требует больше времени и что нам следует разогреть на обед тушеную капусту. Другая записка от деда. Текст такой. «Ушел встречать Ника, потом идем в городской парк. Салют, дед». Дед всегда заходит за Ником в школу, иначе Ник просто не дойдет до дома. С большой радостью он завернет к Хуберту, нашему плотнику. Я подумал, а ведь кроме меня дома ни души. Но сразу вспомнил, что где-то рядом Кумиори. Подошел к папиной комнате и посмотрел в замочную скважину. Ничего не видно и не слышно. Тогда я открыл дверь и осмотрелся. Повсюду заглянул, даже в шкаф и под кровать, и в корзину для бумаг. Огур-царя нигде не было. Значит, Огур-царь не выполняет условий соглашения между мамой и папой и за милую душу шастает по дому, когда папы нет. Я весь дом перевернул, разыскивая Огур-царя. Мало-помалу во мне росла надежда на то, что кумиорские подданные захватили короля и вздернули его. Через кухонное окно я вылез обратно в сад. Оглянулся по сторонам. Кумиорского короля нет как нет. У калитки стояли Мартина с Алексом. Было похоже, что между ними кошка пробежала. Это меня здорово удивило. Обычно они ходят рука об руку, и Алекс, как овечка, взирает через свои окуляры на Мартину, а Мартина, как овечка, взирает из-под своей бахромы на Алекса. При этом они нежно воркуют. Но сегодня они не ворковали, а громко припирались. И глядели отнюдь не овечками, тиграми. До меня донесся голос Алекса. «Если ты позволяешь им обращаться с тобой, как с грудным младенцем, значит, так тебе и надо, что они обращаются с тобой, как с грудным младенцем. И еще, не давай запрещать себе самые безобидные вещи. Мартина». Легко тебе говорить, когда отец сделал вам ручкой. С мамой и я договорилась бы. И еще, можешь тогда Анни Вестерман прихватить, кретин лохматый. Ей все позволено. Разумеется, они еще очень многое высказали друг другу, но я четко уловил только это. Снова лезть в дом через кухонное окно было лень. Я хотел взять ключи у Мартины. Едва я шагнул к калитке, как вдруг вижу. Под кустом сирени, совсем рядом с калиткой, что-то красновато поблескивает. драгоценные камушки в короне огур-царя. Огур-царь затаился под кустом и подслушивал, как Алекс с Мартиной выясняли отношения. Он был настолько поглощен подслушиванием, что меня вовсе не заметил. «Ну, подлая тыква-мыква, погоди!» — пронеслось в моей голове. Сначала я хотел звездануть ему камнем по кумполу, но не был уверен, выдержит ли огуречная черепушка. Королевские мощи под сиреневым кусточком никак не входили в мои планы. У меня под ногами в траве змеился садовый шланг. Я поднял его, прокрался к Умиоре и включил воду. Сначала сбил струей с огур-царя корону, а потом стал окатывать его с головы до ног. То ли напор воды был чересчур сильным, то ли Кумиори оказался хиловат, но струя намертво припечатала Кумиори к забору. Он висел, как пришпиленный, и орал не своим голосом. «Гусь-поди, Гоглимон, поможите меня, ваша ламчишка меня угожа рожать!» Я невольно улыбнулся и подумал, долго же тебе звать придется, он сидит, небось, в своем автострахе и считает. Я пустил воду на всю железку. Тут калитка распахнулась, и Мартина, злая-призлая, ринулась на меня с криком. «Ты что, рехнулся, юный придурок?» Она была мокрая, как мышь, волосы растрепались и налипли на лицо, платье и все остальное, хоть выжимай. Бергер Алекс просунул голову в калитку. С него могла натечь хорошая лужа. Вода жирными струями лилась с длинных косм. Серый свитер растянулся и стал черным. Вот как он вымок. Алекс прорал. «Тебе с твоим чокнутым братцем лечиться надо, курица мокрая!» И ушел. «Извини, пожалуйста», — сказал я Мартине, продолжая поливать огур-царя, «если я вас немного обрызгал, но я должен вправить мозги его огуречному величеству и расквитаться с ним за все». Мартина увидела огур-царя, пришпиленного к забору. Она посоветовала остановиться, не то я отправлю его на тот свет. Я завернул кран, но без особой охоты. Огур-царь шмякнулся на землю, стряхнул с себя воду, как собака после купания. А потом «кэк, да, сдёру!» Мартина подбежала к кусту сирени, схватила корону и запустила ее вслед улепетывающему монарху. Я крикнул: «Держи свою драгоценную корону! Крути педали, пока не дали! Хиляй на полусогнутых!» Мартина проблеяла «бэээ» и показала язык. Кумиори поймал на лету корону, напялил ее на свой черепок и юркнул за угол дома. «В жизни такого удовольствия не получал», — сказал я Мартине, сладко потягиваясь. Мартина все еще крутилась около сирени. «Вольфи, глянь-ка сюда», — позвала она. Я поглядел. Под сиреневым кустом что-то краснело. Автомобильчик-подвеска от моих ключей. А рядом лежала связка. «Ты что, посеял их здесь?» — спросила Мартина. Я покачал головой. Не имею привычки прятаться под кустами и подслушивать, а посему ключей под кустами не теряю. Мы посмотрели друг на друга. Мартина скрипнула зубами. Лучше бы папа вместо огур-царя завел дюжину гадюк. Я сунул ключи в карман, заметив, что она права. После этого Мартина переоделась, и мы разогрели тушеную капусту. Капуста получилась бы просто объедение, если б Мартине не взбрело в голову приготовить ее по-индонезийски. Она брала с полочки, где у мамы хранились специи, все, что попадалось под руку, и швыряла в капусту. Капуста от этого не стала лучше, она стала странноватой. Даже не берусь в точности описать, какой именно. Ну, к примеру, поджарка из свинины – это вкусно. И пирожки с абрикосами – вкусно. И картофельные оладьи тоже. Чечевичная похлебка – это невкусно. Шпинат – невкусно. И рубец тоже невкусно. Про тушеную капусту нельзя было сказать, вкусная она или невкусная. По вкусу она вообще не напоминала что-либо, имеющее к еде хотя бы отдаленное отношение. Но я ее все-таки съел. Очень уж хотелось сделать Мартине приятное. Сама Мартина к тушеной капусте даже не притронулась, не из-за вкуса, а потому что чувствовала себя несчастной. Она рассказала, что у них с Бергером Алексом все кончено, после того, как он заявил, что такой кадр не может представлять для него интереса. И вечером-то у нее ни минуты свободной, и даже в субботу никуда с ней не выберешься, а ему нужна спутница для пикников и летних ночных карнавалов. А еще он со своим другом и палаткой думает летом отправиться в Югославию, и Мартина должна решить, едет она или нет. Если нет, то он возьмет с собой Анни Вестерман. Мартина говорила об этом, а у самой из глаз слезы капали, и она все время вытирала их. Я буквально остолбенел. Мне всегда казалось, что у Мартины во всем полный порядок, ведь она в классе первая ученица. Вот уж не представлял, что у нее тоже есть проблемы. Мартина пообещала подтянуть меня по математике и найти средства против хослингеровской немилости. Я бы тоже с огромной радостью придумал какую-нибудь штуку для Мартины или пообещал ей что-нибудь приятное. Как минимум, утешил бы. Но я не знал, как надо утешать. Ник совсем другое дело. Ему дают конфетку и говорят: «Ники-хныки, две клубники в лес удрали к землянике». Так как слово «утешение» я не знал, то начал ругаться. «Тупица!» — сказал я. «Бестолочь безмозглая! Чурбан неотесанный!» «Это ты обо мне?» — всхлипнула Мартина. «Нет, что ты!» — успокоил я. «О Бергере Алексе, очкастом баране и всех остальных недоумках, тупых, как табуретки!» «Да!» — сказала Мартина. «И об огурцаре, этой то ли луковице, то ли репке, об этой подлой брюкве, об этом гусе лапчатом!» «Амеба пучеглазая!» — сказал я. «Хунта подпольная!» — сказала Мартина. Ох, и отвели мы душу! Все известные нам ругательства перебрали и даже новые изобрели. Они хоть и не блистали остроумием, зато были крепкими, а это главное. Настроение поднялось, даже посмеяться захотелось. Мы нафантазировали, как снесем огурцаря обратно в подвал или сдадим в полицию, скажем, с наилучшими пожеланиями от нашего папочки, или заспиртуем огурцаря в кабинете естествознания. А еще мы решили, что превратим жизнь Бергера Алекса в ад и доведем его до самоубийства, и что Хослингер скоро заболеет и проболеет до самой пенсии, и что мы все выскажем папе, и что папа станет совсем-совсем другим. Однако мы прекрасно понимали, это лишь пустые мечты.